направят туда, куда надо. Я это вижу как сначала немножко такая психологическая часть, которая касается вообще аспекта прощения, что необходимо для того, чтобы простить, почему нам тяжело прощать людей, какие, так скажем, эмоциональные блоки стоят на пути к прощению другого человека. Это оказалось достаточно глубокая тема, да, когда я стала в ней копаться и углубляться в нее. Действительно, есть много что говорить о прощении. И последняя, но очень-очень важная часть нашего урока, очень надеюсь, что у всех хватит на нее сил, это посмотреть текст, который называется «13 качеств милосердия». Это текст, который мы читаем в Йом-Кипур по много раз в каких-то синагогах, принято его повторять за хазаном. Это такая как бы очень-очень важный блок молитвы Йом-Кипура. И мы посмотрим на то, как прощает Всевышний, да, за счет чего он прощает. И мы сможем поучиться у самого-самого великого учителя, да, тому, что помогает человеку простить. Это тоже как бы такая вот наглядная часть нашего урока, которой сегодня я хочу с вами поделиться. И уже после этого я как бы начну отвечать на вопросы. Если они будут, если нет, то мы сберем немножко, да, может быть, еще какие-то нюансы, которые я не успею сказать в первой части. Анина, можем начинать? Как вы считаете?
Да, все, можно.
Вы подтянулись, да, я вижу, что в принципе...
Да, я думаю, еще будут по ходу подтягиваться.
Ну да, конечно, у всех такое время, когда совсем непросто выйти в онлайн. Я очень рада всех видеть, я кого-то знаю лично, кого-то не знаю, кого-то, наверное, знаю, но не догадалась по вашим никам, да, не у всех такие ники, что можно понять точно, о ком идет речь. В любом случае, я очень-очень благодарна быть с вами. Действительно, сейчас время такое, что это потрясающе, что мы находим время на учебу, потому что мы действительно приближаемся к самому святому дню в году. И, наверное, когда увидели вы тему моего урока, то вы не удивились, да, потому что действительно самая большая работа, наверное, Йом-Кипура — это попросить прощения и простить. И сначала я хотела совместить эти две темы, поговорить о том, как просить прощения, как прощать, но я просто утонула в материале, который есть на эту тему, поэтому я решила, что лучше разобрать что-то одно, но разобрать это глубоко поговорить именно о прощении. Почему эта тема так сильно совпадает и так неразрывно связана с Йом-Кипуром? Потому что вы знаете, что в Йом-Кипур еврейский народ получил официальное прощение от Всевышнего, и именно тогда Всевышний дал Моше 13 качеств милосердия в качестве того, что всегда будет работать как то, что открывает врата милосердия по отношению к еврейскому народу. И именно поэтому этот день запечатлен в нашей истории, как тот день, когда Всевышний прощает, как написано, что наши грехи, даже если они были такими же яркими, такими же красными, как пурпур, то Всевышний превратит их в снег. И для того, чтобы открыть врата прощения, Всевышний говорит, что мы должны научиться прощать. Давайте начнем говорить о нашей самой первой теме. Я вижу, что мы уже потихоньку собрались. Поговорим о том, почему тяжело прощать, что помогает нам простить. И я очень прошу, чтобы каждый, конечно, как всегда, я прошу на моих уроках, думать про что-то конкретное, да, потому что очень легко говорить абстрактно, когда ничего не болит, и когда никто не сделал нам ничего плохого, и когда нет этого ужасного осадка, что мне причинили боль. На самом деле, я надеюсь, что сегодня для многих из вас будут действительно такие эмоциональные открытия. Вы, может быть, больше поймете то, что происходит внутри вас, больше поймете, что вам мешает кого-то простить, потому что я абсолютно уверена в том, что за этот год каждый из вас ощущал, чувствовал обиду. И если почувствовать, если задуматься об этом, мы живем с этими обидами, да, мы привыкли жить с накопленными какими-то обидами, негативными эмоциями, но на самом деле они мешают нам. И сегодня у нас абсолютно такой интимный, личный, эмоциональный разговор, чтобы больше понять нас, наши блоки, которые мешают нам простить, да, и попробовать над ними поработать, попробовать с ними что-то сделать. Окей? Поэтому первое, о чем я хотела поговорить, это о том, давайте поймем, почему нам тяжело простить и почему так часто мы хотим простить, но внутренне у нас не получается. Какой есть основной блок у человека простить другого? Дело в том, что, как говорит Рав Деслер, это очень удивительное его наблюдение, он говорит о том, что мы все тяготеем к какому-то балансу в наших отношениях. Например, я уверена, что когда вы делаете кому-то, когда кто-то делает вам какую-то услугу, да, одалживает вам деньги, помогает вам очень сильно в чем-то, то естественное желание человека – это отблагодарить его. Да? Мы хотим принести подарок, мы хотим помочь человеку в аналогичной ситуации. А здоровый человек, он не хочет быть в долгу, да? Он хочет сбалансировать наши отношения. Более того, если отношения невозможно сбалансировать, то очень часто в них есть какой-то конфликт, да, например, часто бывает, что дети не могут отплатить родителю за их добро, и они, наоборот, начинают чувствовать, что они им должны, и так далее, и так далее. То есть мы ценим, мы любим отношения, в которых есть баланс, да, нам это помогает. В отношениях, где меня обидели и не попросили прощения, более того, иногда, может быть, наоборот, человек вообще думает, что это я виновата, да, и ни о каком прощении, ни о каком признании своей вины вообще не идет речь. Что получается? Получается, что я живу с этим дисбалансом. И когда есть дисбаланс, то эмоционально человек предпочитает хранить злобу, потому что когда он хранит эту злобу, ему кажется, что это балансирует их отношения. То есть я чувствую злобу к этому человеку, я как будто бы делаю ему что-то плохое, и от этого наши отношения становятся, как бы он получает по заслугам, если можно так сказать, да, он получает хоть какое-то наказание в виде того, что я на него злюсь. На самом деле это очень большая иллюзия, как вы понимаете, да, потому что человек живет спокойно, человек может не подозревать, что я храню на него злобу, потому что он живет вообще своими какими-то, своей жизнью, ему неинтересно, с какими эмоциями я засыпаю и просыпаюсь, либо он даже это знает, но ему это совершенно не жарко от этого и не холодно, да. Поэтому то, что написано в еврейских источниках, что когда человек хранит злобу, он пьет яд сам и ждет, что умрет другой человек. Да? Вот такой вот жесткий и забавный в тот же момент парадокс, что хранить злобу, мы думаем, что внутренне мы как будто бы платим, отплачиваем другому за зло, которое мне причинили, по факту. Это то, что меня разрушает. По факту я сама пью яд, мне самой плохо, люди болеют от своих обид, люди разрушают себя эмоционально от своей злобы, но им кажется, что они как будто бы наказывают кого-то. Да? Очень часто женщины в браке, они думают, что если они будут не разговаривать со своим мужем, или если они будут на него хранить злобу, то он опомнится, он поймет, он, не знаю, сделает шву и придет просить у него прощения. По факту мы видим, как семейные психологи, мы видим абсолютно другую ситуацию. Мы видим, что чем больше женщина хранит злобу, чем больше женщина не разговаривает и думает, что таким образом ее муж что-то поймет, ее муж ничего не понимает, да, а наоборот, ему просто не хочется приходить домой, он еще меньше времени с ней общается, и получается вот этот замкнутый круг. То есть самое первое утверждение, самый первый мячик, так скажем, который я сейчас кидаю вам, это чтобы мы поняли, что происходит у нас внутри. Нам тяжело простить, потому что нам кажется, что если мы простим, то мы как будто бы даем этому нашему обидчику, мы как будто бы спускаем ему что-то с рук, понимаете? Нам кажется, что как только я прощу, получается, что все, с него взятки гладкие, да, хотя он виноват, и мы чувствуем, что он виноват, и он действительно причинил мне боль. Так как я могу просто так простить, если другой даже не сделал ничего для того, чтобы получить мое прощение? Но чем это оборачивается, мы сказали, это оборачивается тем, что в итоге я сама бесконечно пью этот яд и жду, что другой очнется, покается, исправится. И, как вы понимаете, чаще всего этого не происходит, либо это происходит, но я уже слишком много этого яда выпила, да, то есть я слишком дорого мне, его тшува далась мне слишком дорого, потому что понятно, что человек живет своей жизнью, да, он абсолютно не думает о том, что я думаю, как я думаю, он вообще не думает обо мне, он живет абсолютно своими вещами. Идем дальше. Это приводит нас к вот этой самой, наверное, важной идее, что прощать мы должны не потому, что другой человек заслужил прощения, как часто мне говорят женщины на консультациях, но этот человек не заслужил моего прощения, он ничего для этого не сделал. Более того, он меня обвиняет во всех проблемах. Человек не должен прощать ради себя. То есть то, к чему ведет нас Йом-Кипур, это Если человек заслужил прощения, здорово, прости его, конечно, прости. Но даже если человек не заслужил прощения, я боюсь, что у каждой из вас вполне возможно либо был такой случай, либо будет такой случай, когда объективный человек виноват перед вами. Объективный человек принес вам много боли. Его, в принципе, он не заслужил этого прощения, но говорит только прости. Почему прости? Потому что это ради тебя. Потому что пока ты не простил, ты носишь с собой этот багаж, который тянет тебя постоянно вниз. Побереги себя, полюби себя, да, почувствуй, насколько это мешает тебе. Да, человек этого не заслужил, но сделай это ради себя, окей? Я предчувствую очень-очень много вопросов, да, и я хочу, чтобы они у вас потихоньку назревали, но я заранее немножко забегу вперед, что у нас будет определенный слайд, где мы поговорим о том, до какой степени нужно прощать, потому что простить можно тоже по-разному, и не каждый поступок нужно и можно полностью прощать и стирать из своей памяти, да, потому что, безусловно, какие-то ситуации даются нам в жизни для того, чтобы мы извлекали выводы и что-то понимали для себя. И если просто все ситуации как бы проходить мимо и не извлекать никаких выводов, то иногда человек может оказаться в очень деструктивной ситуации для себя, да, и может поставить себя под удар, этого не хочет Всевышний. Поэтому мы обсудим чуть с вами позже, до какой степени Всевышний хочет, чтобы мы прощали. Пока просто общее утверждение о том, что мы не прощаем, потому что кто-то заслужил нашего прощения. Мы прощаем в итоге для того, чтобы жить, да, для того, чтобы дышать, для того, чтобы этот человек, который нас обидел, не занимал столько места в нашей голове. Как говорил один из моих раввинов, такой обидчик, он снимает комнату в твоей голове и не платит тебе аренду, да? То есть такой человек, он занимает столько моего пространства, столько моего времени, я столько о нем думаю. Господи, он обо мне не думает даже десятую часть этого времени. То есть я ему уделяю столько внимания, если подумать, я даю ему возможность контролировать мою жизнь, я даю ему ключи от своего настроения, я даю ему возможность определять, какой я встану с утра, почему, чем этот человек так заслужил мое время, мою энергию, мои силы. И поэтому, как бы, когда мы прощаем человека, даже если он не заслужил, мы просто ему говорим, ты знаешь что, я хочу закончить этот цикл боли, я это делаю ради себя, я это делаю для того, чтобы дышать спокойно и не давать тебе так много власти надо мной, потому что очень важное утверждение, это не совсем тема Йом-Кипура, но Всевышний хочет, чтобы мы были только его рабами. Всевышний хочет, чтобы мы были рабами других людей в плане того, как мы можем быть их рабами. Не обязательно для этого носить, да, и строить пирамиды, и носить на спинах какие-то огромные тяжести. Можно быть эмоциональным рабом другого человека. Если наше настроение полностью зависит от реакции других людей, если их какие-то поступки полностью определяют вообще мою жизнь, мое настроение, мое поведение, мои мысли, это значит, что мы у них в рабстве. И это одна из вещей, которые необходимо себя скинуть, и мы обязаны давать людям меньше власти над нашей жизнью, над нашим настроением. Окей. Аминочка, если есть какие-то очень такие важные вопросы, пожалуйста, останавливайте меня, да, пока я просто иду дальше и как бы жду вопросов в конце. Теперь самое, наверное, здесь важное поговорить о том, как, да, хотя бы кратко поговорить о том, хорошо, я согласна, я хочу простить, я действительно не хочу, я понимаю, что это то, что меня тянет вниз. Мы поговорим с вами очень красиво через несколько минут о еврейских словах, которые говорят о том, к чему ведут вот это, к чему ведет физически то, что я живу с этой злобой. Если кто-то из вас, я уверена, что каждая хоть раз засыпали с чувством обиды на другого человека, с чувством боли, да, за какую-то ситуацию, вы понимаете, насколько это тяжело эмоционально. Я поняла, что я хочу простить, как я прощаю. И самое удивительное, и самое для меня здесь, в какой, когда-то, да, когда я давно это учила, было таким открытием, что очень часто мы не можем простить, потому что мы не даем себе ощутить гнев, злобу и обиду. Очень часто, и здесь я попытаюсь это объяснить как можно проще, да, для того, чтобы все меня могли понять. Очень часто мы начинаем бороться со своими эмоциями. Одно из очень важных правил эмоционального здоровья человека, это чтобы он не боролся со своими эмоциями. Например, мы начинаем чувствовать гнев на какую-то ситуацию, на какого-то человека, и мы говорим себе, я не должна гневаться, нельзя гневаться. Да, и, например, это мой ребенок, как я могу на него гневаться? Или меня обидели, да нет, да что здесь обижаться, не надо обижаться. И мы как будто бы начинаем с собой воевать. Как только, еще одно очень важное эмоциональное правило, как только с чувствами мы начинаем воевать, внутри происходит очень мощная негативная реакция, да? Если вы когда-то говорили ребенку там, нечего плакать, нечего переживать, что за ерунда, из-за которой ты переживаешь, вы прекрасно видели, насколько это воспринимается любым ребенком негативно. Мы не любим, чтобы спорили с нашими чувствами. Чувства, они есть. Когда муж говорит жене, что ты так чувствительна, почему ты переживаешь за каждой ерунды? Неужели тут какая-то, господи, вообще ничего не произошло? Почему ты так к этому относишься? Ничего такого не было. Она ужасно злится. Почему? Потому что как ты можешь так сказать? Как ты можешь обесценить мое чувство? Давайте запомним с вами, дорогие женщины, это как бы я очень действительно верю в то, что эта информация, она очень трансформирующая, она очень помогает нам жить. Никогда не воюйте со своими чувствами, да, никогда не говорите себе «не злись, не злись, не обижайся, что за ерунда, соберись, не злись». Это невозможно, есть чувства, и не надо делать вид, что все нормально, это то, что я написала, да, в этом же пункте. Нет смысла притворяться. Конечно, перед другими, да, нам иногда приходится делать вид, что все хорошо, но убеждать себя, обманывать себя, жить в этой постоянной маске и играть перед собой, что все нормально, что я железная леди, мне невозможно обидеться, вот нет смысла. И мы тогда еще больше начинаем путаться со своими эмоциями, потому что, как я когда-то уже говорила, не помню, вам или не вам, что наши эмоции — это зеркало нашей души. Всевышний так сделал, что наши эмоции показывают нам, что происходит с нашей душой. И если мы игнорируем эти знаки, то, не дай Бог, мы начинаем болеть, или, не дай Бог, какими-то еще более сильными эмоциями Всевышний нам показывает, что происходит с нашей душой. Поэтому правило номер один, не только правило прощения, а вообще правило нашего эмоционального здоровья — это не бороться со своими эмоциями и честно признаться себе, мне обидно, мне больно, я в гневе, я злюсь, я раздражаюсь, и не надо этого стесняться, это просто факт, да, и нужно, как симптом болезни, да, нужно его проанализировать, понять и признать, потому что до этого будут постоянно у меня, как бы, да, вот эти внутренние батлы, внутренние битвы с самой собой. Теперь, когда я это поняла, когда я почувствовала, разрешила себе, да, потому что каждый из нас дает себе либо право, либо вето, да, мы разрешили себе почувствовать эту боль. Кстати, одно маленькое замечание про гнев, чтобы вы знали. Гнев – это вторичная эмоция. Когда человек раздражается, если у нас будет отдельно когда-нибудь урок про гнев, я обязательно про это скажу, гнев – это вторичная эмоция, первичная эмоция у человека, который в гневе – это боль. Да, под, как бы за гневом всегда стоит какая-то определенная боль. Поэтому, когда человек наступает вам на какое-то больное место, то чаще всего реакция, которую мы выдаем, это ужасное раздражение и гнев. Да? И поэтому, если есть какая-то ситуация, из-за которой вы постоянно чувствуете, что вы раздражаетесь, спросите себя такой вопрос, почему мне так больно? Не спрашивайте, почему я гневаюсь, я опять начинаю себя ругать, что нельзя гневать, нельзя выходить из себя, это неправильно, это не постой, это там плохо, мы знаем, что гнев, да, это почти идолопоклонство, ля-ля. Нет, спросите себя, почему мне больно? И еще, я просто не могу этого не сказать, дальше мы вернемся к обиде и к прощению. Так же, как мы учим родителей принимать любые чувства своих детей и не спорить с ними, не говорить им это ерунда, а слышать наших детей и воспринимать их чувства адекватно, правильно и без оценки, да, то же самое мы должны в первую очередь учиться воспринимать свои чувства, какие они есть, хорошие и плохие, и не оценивать их, и не запрещать себе чувствовать. Потому что человек, который запрещает себе чувствовать, он становится мертвым, да, он уже сам иногда ко мне приходят люди и говорят, я не знаю, что я чувствую какую-то смесь каких-то чувств, я даже не могу их назвать, я настолько запутался в том, что я чувствую, я просто чувствую, что мне все время плохо, что нет энергии, да, это происходит в первую очередь, когда человек блокирует свои чувства, он не дает себе, это как будто не давать дышать, да, он не дает себе ощущать элементарные чувства, которые испытывает каждый человек, и вместо этого он заставляет себя, как бы, я железный, я ничего не чувствую, мне нельзя сделать больно, у меня всегда все хорошо, мне не может быть плохо, мне никто не может задеть, это все штует, да, так не бывает. Поэтому на самом первом этапе мы даем себе почувствовать эту обиду, мы понимаем, мы разбираемся в том, почему я это чувствую, что именно так мне обидно, потому что иногда бывает, что есть две ситуации очень похожие, но в одной ситуации вы вообще не обижены, как бы вы можете пропустить это мимо ушей, а в другой ситуации вам очень больно, и вы сутками думаете об этом. Так надо проанализировать, почему так происходит. Да, почему и в данный момент вам так тяжело. Это первая, на самом деле, очень непростая ступенька на пути к прощению. Как кажется, она противоположна прощению, да, наоборот, мы как будто бы разрешаем себе обижаться, но без того, что мы впустили эмоцию, мы не можем ее выпустить, да. Не почувствовать обиду мы не можем простить. Это тоже очень важное такое этическое правило, да, которое есть в иудаизме. Итак. Если с этим все понятно, понятно или нет, наверное, я узнаю чуть позже. Очень важно на втором этапе, и я уже здесь говорю с вами как с женщинами, которые живут со Всевышним, да, которые понимают, что все от Всевышнего, которые понимают, что Всевышний оркестрирует нашу жизнь, и ничто не происходит случайно. Я не могла бы это, наверное, сказать в другой аудитории, где это не так очевидно, и да, нужно было бы про это говорить отдельно. Второе – это понять, что от меня хочется. Хочет Всевышний. Мы с вами верим и знаем, что Всевышний уже в Рош Шана прописал каждый из нас тот объем страданий, боли и обид, которые каждый из нас испытает в этом году. Дальше она может, этот объем может быть как-то перераспределен, да, что-то возьмет на себя муж, что-то возьмет на себя ребенок, что-то возьмет соседка, что-то возьмет кассирша, что-то возьмет библиотека и так далее, и так далее. То есть они сами распределят, кто когда меня обидит. Но сам факт, есть написано, что без того, что Всевышний дает разрешение, волос с головы человека не падает. Поэтому сам факт того, что Всевышний дал кому-то право меня обидеть, что это произошло, что я вошла в такую ситуацию, в которой мне сделали больно, означает, что Всевышний хочет мне что-то показать. У Всевышнего есть какой-то инсайт, да, как кто-то очень красиво мне недавно сказал, что как человек, он растет как растение, да, и когда мы плачем, то это та самая вода, тот самый дождь, который поливает это растение, и это то, что дает нам расти. Любое страдание, в нем есть какой-то месседж. Иногда этот месседж для меня саму. Я должна понять, что вот это мне делает больно. Я должна научиться объяснять, например, да, что мне больно, и требовать от другого человека, чтобы он не делал мне больно, и так далее, и так далее. Но каждая, здесь может быть миллион разных примеров, какой там есть инсайт, и чаще всего то, что я вижу на своих там беседах, на своих консультациях, люди, когда я спрашиваю, как ты думаешь, вот случилась такая там тяжелая вещь в твоей семье, там, ребенок тебя очень сильно задел, обидел, муж тебе причинил. Что хочет тебе Всевышний показать через эту ситуацию? Перестань жить вот в этом цикле, почему он это сделал, как он мог себе это позволить, что мне надо сделать, как мне надо ответить, а если я скажу вот так, то будет вот так, да, а вот я хочу ему показать это через вот это, а вот если я буду делать так, то-то-то-то, это не приводит ни к чему. Подумай, для чего эта ситуация в твоей жизни? Всевышний кинул этот мячик в твою жизнь через твоего мужа или через там, твоего работодателя, не знаю, еще через кого-то. Чему хочет Всевышний тебя научить? Потому что мы верим, что в любой боли есть инсайт. И иногда, когда человек нащупывает этот инсайт, это просто приходит изнутри него. Я не могу всегда человеку сказать, какой там есть урок. Но очень часто, если мы задумываемся, если мы перестаем, как мы сказали, ругаться с собой, воевать с собой, мы можем найти этот урок, мы можем понять, что Всевышний от меня хочет. Иногда мне это все еще очень тяжело, но, по крайней мере, мы должны знать, что наши страдания, они не бессмысленны, и Всевышний меня учит чему-то в процессе. Дальше. На третьем этапе, и это происходит очень постепенно, это не значит, что все эти этапы мы можем сделать раз, два, три, да, в один и тот же день, за один час. Вообще нет. Иногда на каждый этап уходят дни и недели, да. Но на третьем этапе очень важно посмотреть на этого человека как на пакет, я это называю, да, как на целую картину. Человек мне причинил боль. Наверняка у него есть какие-то определенные комплексы или плохие качества, медота от, да, какие-то жизненные обстоятельства, почему он так поступил. Может быть, человек пытается самоутвердиться через меня. Это нехорошо, я его не оправдываю, но мне в каком-то степени даже может стать его жалко, потому что это значит, что у человека очень низкая самооценка, если он самоутверждается через меня. И когда мы приходим к вот этому некому общему видению, почему человек так поступает. Я не знаю, наверное, никак, да, но я вижу уже его не как такого, знаете, агрессора, без которого моя жизнь была бы прекрасна. Я вижу его как человека, который ошибается, и я ошибаюсь, да, то есть я вижу уже какие-то сходства у нас с ним, а не только то, что он и портит мою жизнь, да, и без него бы я сейчас бы жила совсем по-другому. Эти три этапа, опять же, они для вас, это механизм, каким образом человек может простить, и это то, что действительно помогает нам посмотреть на эту ситуацию сверху, потому что пока мы не смотрим сверху, пока мы находимся чисто в горизонтали, да, почему так, как я ему докажу, что я права, он виноват или не виноват, я хочу, чтобы он понял, что он виноват, и так далее, мы никогда не выйдем из этой ситуации. Как только человек перестает находиться вот в этой вот мышиной игре, да, и смотрит на это немножко сверху, в какой здесь инсайт, что хочет Всевышний, чему он меня учит, как эта ситуация может изменить меня к лучшему, мы начинаем находить настоящие открытия, да, для себя. Окей. Если с этим более-менее понятно, это я уже сказала, да, немножко для того, чтобы мы закрепили эту идею, что когда человек прощает, он как будто бы контролирует влияние других на мою жизнь, он говорит, я не хочу больше отдавать тебе вот этот рычаг контроля моей жизни в твои руки, потому что вы должны понять, что те люди, которых вы пока еще не смогли простить, или на которых вы регулярно злитесь, вы даете им те самые ключики, да, вы даете им тот самый контроль от своего настроения, который, в принципе, честно, они не имеют никакого права эти ключи у себя иметь, но вы им дали их добровольно, да, то есть это было ваше решение, вы отдали им эти ключи от собственной жизни. А теперь это всего лишь один слайд моей презентации, но это целая большая тема, которая называется «Умение прощать себя». Все больше и больше я консультирую, особенно женщин, у которых есть проблема с прощением себя, и мне было очень важно хоть бочком, хоть немножечко затронуть эту тему перед Йом Кипуром, да, потому что Всевышний не хочет, чтобы мы купались в чувстве вины. И если у вас Йом Кипур вызывает вот такое ощущение, что этот день, когда я должна себя винить, бить, выуть, купаться в чувстве вины и чувствовать, что я вообще ни с чем не справилась, то вы вообще не понимаете, что такое Йом-Кипур. В Йом-Кипур Всевышний хочет, чтобы мы простили других и простили себя. Каким образом я могу простить себя? Я могу понять, что все мы несовершенны, и все мы в процессе какой-то стройки, да? Мы не должны ожидать от себя совершенства. Мы люди, которые ошибаются. Мы люди, которые умеем прощать себе и вставать заново, и строить заново, и пытаться быть еще чуточку лучше. Если мы умеем прощать себя, мы чаще всего умеем тоже прощать других и чувствовать вот эту вот нашу похожесть. Мы похожи с другими только тем, что мы такие же несовершенные, да, и все стараемся быть чуточку лучше, и все делают 3 шага назад и 4 шага вперед, да, и у нас постоянно это такой цикл, да. Кстати, я спросила на одном своем мероприятии для студентов, для девушек, я спросила, если вы сравните себя в прошлом году и в этом году, вы чувствуете прогресс или регресс? И многие мне сказали, боже мой, это было ужасное упражнение, я почувствовала по разным там критериям, я почувствовала, что я стала хуже, да, какие-то вещи, которые я уже соблюдала, например, я перестала соблюдать, какие-то отношения, которые мне казались, что я уже их восстановила, они ушли назад, да, они ухудшились за последний год. Какой кошмар, получается, что за год я не выросла, я упала. И это ощущение, конечно, оно было очень таким неприятным для моих девушек, для моих слушательниц. Я сказала, ты знаешь, сам факт, что ты понимаешь, что ты сейчас идешь вниз, это огромнейший инсайт, это очень ценная информация, потому что чаще всего когда человек падает, он даже этого не понимает. Он чувствует, что все прекрасно. Тот факт, что я понимаю, что я упала, я остановилась и посмотрела на это со стороны и поняла, my God, мой, боже мой, я упала, я не хочу так, я хочу подняться наверх. Это, скорее всего, это точка роста, да, это точка, откуда начинается рост. Поэтому даже если вы придете к таким выводам перед Йом Кипуром, это тоже, я хочу вас утешить, да, тем, что, скорее всего, это точка роста, в которой человек начинает анализировать и осознавать, что ему нужно что-то менять. Давайте буквально несколько интересных таких наблюдений на иврите, да, и потом мы остановимся, я возьму вопросы и перейдем на, к вот этим 13 принципам милосердия, которые мне бы очень хотелось сегодня с вами успеть. Не успеем, конечно же, перейдем, да, к, перенесем на следующий урок. Есть, я вижу, что есть вопрос. Амина, вы можете мне его зачитать или дать человеку сказать что-то?
И, Рабанитана, давайте в конце.
Хорошо.
Хорошо.
Я просто вижу, что есть кто-то поднял руку.
Да, я в конце включу обязательно.
Все, супер, как вам удобно, отлично, хорошо. Вы знаете, что слово «прощение» на иврите — это «слиха», да? И «слиха», там есть буквы «хет», «самех», «ламет», «хасаль». «Хасаль» — это окончание. И вот мне кажется, что это очень близко к тому, о чем мы с вами говорили, что прощение — это окончание цикла боли, да? Когда я выбираю простить человека, я для себя заканчиваю, вот эту нахожусь, и это удивительно, что да, иврит помогает нам понять вот этот вот смысл прощения, да, что смысл прощения — это закончить, обнулить, завершить некий цикл негативный, который происходит внутри меня, как человека, который держит эту обиду. И еще одно интересное такое лингвистическое наблюдение — мехила. Мехила — это также синоним прощение. Хала — это болезнь. То есть то, что я вам говорила в самом начале, это не просто так. Действительно, люди, которые не могут простить, это люди, которые болеют. Они болеют эмоционально вначале, и потом очень часто тоже переходят на физическое, на депрессии, на болезни сердечно-сосудистые и так далее, и так далее, и так далее. То есть действительно, махила — это то, что спасает нас от махала. Когда человек прощает, он как будто бы лечится. Он лечится внутренне от болезни, которая называется держать обиду внутри себя. Окей. И наверняка многие слышали эту фразу, что ошибаться — это свойство человека, а прощать — качество Всевышнего. И как раз-таки про эти качества мы с вами сегодня поговорим. Но Всевышний от нас требует, чтобы мы учились от него прощать, да? Это не просто что-то невозможное, что-то недостижимое. Всевышний требует от нас умения прощать через то, что он говорит: вопросы все ко мне, да? Я послал этого человека в вашу жизнь, и я дал ему право вас обидеть, и поэтому подумайте, пожалуйста, обратите ваши претензии ко мне, спросите у меня, почему я это сделал, подумайте об этом, да? Не думайте, никто не имеет над вами контроля, не надо думать, что если бы не этот человек, ваша жизнь сложилась бы по-другому. Это не так, да? Все глобальные вопросы у нас к Творцу мира, как мы говорим, что он творит Оль, он творит свет, и он творит тьму. Он дает нам прекрасные моменты в нашей жизни, и он же дает нам тяжелые моменты в жизни. Мы не верим категорически, да, в какой-нибудь там, что есть хороший Бог, есть плохой Бог, и Бог от него только хороший, а плохой от какого-нибудь, не дай Бог, я не знаю, сатана или что-нибудь такое. Все от Всевышнего, и Всевышний дает мне в жизни не самые радостные, не самые легкие моменты, потому что он что-то хочет мне сказать, да, и моя цель — понять, что именно. Окей, давайте мы... вот этот слайд не очень важен, я боюсь, что мы не дойдем до моих 13 качеств милосердия, но окей, этот слайд не очень важен, и после него я остановлюсь, если можно, на вопросы. Я уже говорила о том, что важно понять, до какой степени Всевышний ожидает, что я смогу простить, потому что иногда легко простить, а иногда мы даже не понимаем, если вообще можно простить. Поэтому для простоты я выделила 3 уровня прощения. Первый уровень называется полная реабилитация отношений. Если человек сделал что-то случайно, необдуманно, неосознанно, или он попросил прощения, он взял на себя ответственность, то Всевышний от нас ожидает реабилитацию отношений. Мы должны уметь проезжать, мы должны уметь забывать, мы должны уметь, кстати, если вы помните в Пирке Авот, да, делятся люди на 4 категории: кто быстро злится и быстро отпускает, или быстро злится, но медленно отпускает, или медленно злится, но долго держит в себе. Так самое плохое — это когда человек держит долго в себе. Поэтому Всевышний ожидает, что если эта ситуация, где человек сделал неосознанно, человек не хотел нам причинить боль, и он сделал это по неосторожности, или он не знал, что мне это будет больно, и он сказал: слушай, извини, я реально не хотела, я даже не думал, как часто бывает в браках, что ты на это обидишься, вообще, вообще, ну, какой я, ты ничего не поняла, да? Если это действительно так, то нам нет смысла это копить и нет смысла об этом вспоминать. Нужно просто проехать и как бы здесь имеет место полная реализация отношений, стереть, пойти дальше и вообще к этому не возвращаться для нашего собственного, как вы сказали, благополучия. Но не всегда в жизни все так просто. Иногда человек только частично просит у меня прощения и, например, смешивает это с моей виной. То есть он говорит, да, окей, там я слишком там погорячился, но если бы ты меня не провоцировала, то я бы никогда бы так себя не вел. Что получается? Получается, что человек лишь частично попросил прощения. В таком случае у нас есть как бы следующий уровень, который немножко ниже, который называется «простить, но не забыть». Что я имею в виду? Мы прощаем, мы отпускаем, но мы делаем выводы. Я все время говорю там, девочкам, что если вы видите, что какая-то ваша подруга не умеет хранить секреты, это не значит, что надо на нее дуться, и надо там сходить с ума, и надо не спать по ночам. Просто сделайте вывод, что она не тот человек, кто умеет хранить секреты. Так можно ей просто не говорить эти секреты, да, для того, чтобы было меньше обид и меньше боли, и меньше проблем. Ничего страшного, слушайте, да, найдется другой человек, кто умеет хранить секреты. Это не стоит таких мега обид каких-то, да, поэтому иногда нам нужно делать выводы, но простить. И самое сложное – это тот уровень, который называется освобождение. Это когда человек сделал что-то очень там, болезненное мне, не просит прощения, наоборот, может быть, он вообще обвиняет меня в этой ситуации, да, и нет места никакому раскаянию, то Всевышний говорит, ты можешь не продолжать отношения с этим человеком, да, даже, не дай бог, в браке у нас есть опция там развода, да, или с какими-то людьми мы не обязаны общаться, но что мы обязаны? Мы обязаны отпустить боль, чтобы не позволять человеку приносить мне боль снова и снова. То есть это, в принципе, то, что я пыталась сегодня сказать, что когда мы прощаем, даже если человек не заслуживает этого прощения, я делаю одолжение себе, я даю себе возможность жить дальше, дышать, развиваться и не отдавать так много контроля в руки того человека, который принес мне боль. Это те самые уровни прощения. Почему мне это было важно сказать? Потому что мы должны все понимать, что иудаизм – это не религия наивная, никто нам не говорит подставлять вторую щеку, никто не говорит «прощай все, забывай все, что бы тебе ни делали». Нет, есть уровни прощения, и самый нижний уровень – это он, можно его назвать немножко эгоистическим на самом деле, да, но то и больше от нас не требует, чтобы мы просто отпустили для того, чтобы самим жить и не давать этой боли пролонгироваться как бы бесконечное количество времени, при этом никто не заставляет нас, да, с этим человеком там постоянно общаться и так далее. Это то, что касается уровней прощения.